Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И с радостью приветствую нашего гостя. Уже не первый раз в нашей студии, что для нас большая честь. Николай Петрович Бурляев, народный артист России, президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Добрый вечер.
Здравствуй, Радио «Вера».
Завтра стартует очередной форум. Какой по счету?
28-й международный кинофорум «Золотой Витязь» в Севастополе.
В Севастополе. Уже не первый год в Севастополе.
В Севастополе пятый год подряд, как только Севастополь вновь оказался дома, мы тут же пришли в наш Севастополь.
Это была некая принципиальная позиция, она такой остается до сих пор и, видимо, будет оставаться на протяжении какого-то обозримого будущего.
Да, пожалуй, что это провиденциально то, что только Севастополю мы подарили наш «Золотой Витязь», как будто ждали, когда же все станет нормальным. А предложений было очень много за четверть века. Многие губернии, губернаторы предлагали, мол, зачем вы все время по миру ездите, давайте у нас будем всегда проводить. И соблазны были. Но как бы Господь нас выдержал вот до того момента, когда Севастополь вернулся домой.
Говорят о гении места, о том, что когда, особенно художники, люди, остро чувствующие вот какую-то атмосферу и в таком в здоровом смысле слова энергетику того или иного пространства оказываются в том или ином городе, им особенно творится, как-то по-особенному говорится, они особенно чувствуют это. Вот в этом смысле погружение именно в этот гений места Севастополя, что значит для вас лично, для фестиваля, что вы чувствуете в связи с этим?
Еще раз подчеркиваю, что это по промыслу Божию случилось, безусловно. Нас Господь попридержал до того, когда Севастополь вернулся домой. А гений места действительно, он есть, и то, что это органично, слияние Витязей при Черноморье, которые обороняют Россию, и рубежи, и Золотой Витязь, обороняющий дух человеческий, что мы соединились.
Ну, 28-й фестиваль. Скоро юбилейный 30-й, через пару лет. Вот сейчас в этой точке, если оглядываться назад, как изменился к сегодняшнему дню фестиваль, что характерного именно сейчас происходит на кинофоруме?
Слава Богу, изменений как таковых нет. Самое главное, нет изменений в девизе, которым мы руководствуемся уже 28 лет, девиз, который гласит: за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Только если 28 лет тому назад это было дико для очень многих, 92-й год, полный распад, деградация, хлынуло к нам американское кино, и наше глупое кино стало поднимать пену. А тут вдруг за нравственные идеалы. Какие нравственные идеалы? Но сейчас вот прошли 28 лет, и я очень рад, что наше стояние Золотого Витязя, благодаря патриарху всей Руси Кириллу, мы одержали победу. Победу в каком плане? На Патриаршем Совете по культуре я в 2014 году в очередной раз озвучил, а раньше я это озвучивал 15 лет в Русском соборе Всемирном, одну простую мысль, что в стране нет стратегии государственной культурной политики, что то, что делается у нас, это антикультурная политика вседозволенности. И вот на Патриаршем Совете в 2014 году патриарх услышал этот посыл и закончил наш совет тем, что мы обратимся к президенту страны с предложением подумать о создании стратегии государственной культурной политики. И поэтому вот наш девиз «За нравственные идеалы», он как бы лег в основу, незримо в основу вот этого указа Путина, подписанного им 24 декабря 2014 года.
Вот любопытную вещь вы указываете, и такую на самом деле проблематичную. 28 лет назад, как вы сказали, дико звучала идея создавать фестиваль, форум с лозунгом «За нравственные идеалы». Сейчас вы говорите, что вы победили, то есть в этом читается мысль, что у общества, у людей, у нас за эти годы ну, как-то проснулось некое, ну, если громко говорить, нравственное чувство. То есть не так это стало дико. Об этом больше стали задумываться, если просто это выражать словами, с одной стороны. А с другой стороны, вот нас сейчас слушает какой-нибудь человек, настроенный скептически или так, как считается, реалистически, и скажет, а люди лучше не стали в стране, там, не знаю, абортов столько же, нищих столько же и так далее и тому подобное. Какая перемена в нравственном отношении к жизни произошла? Никакой, скажет нам скептик. Что вы такому человеку ответите?
В нравственной жизни перемена произошла после перестройки, когда бывший руководитель страны Ельцин издал закон, который упразднял ответственность государственной власти за то, что делается в области культуры, и мы пока еще живем в соответствии с этим законом, но мы на пороге. Да, и это все привело к деградации общества. Безусловно, это абсолютно очевидно. К тому, очевидно то, что успели поработать над вот поколением, пришедшим после перестройки, и им действительно очень трудно будет разобраться и поменять себя, и перестроиться на нравственные идеалы, очень трудно. Но шаг за шагом, и сейчас вот мы на пороге выработки закона о культуре, который почему-то очень как-то тайно кем-то писался в администрации президента. Автора мы не знаем, хотя я читал, на днях мне дали перечень имен рабочей группы, которая причастна к созданию закона о культуре. Там очень много потрясающих имен. Там и министр культуры Мединский, и Никита Сергеевич Михалков, и Петровский, и так далее. Но вот оказалось, что почти никто из них не принимал практически участие в выработке этого документа. И документ очень тревожный появился. Концепция проекта закона о культуре. Я его почитал, и уже я делал доклады в трех местах подряд на Госсовете, так как я стал членом рабочей группы Госсовета по культуре. На Общественном совете Минкультуры, где я заместитель председателя Общественного совета, и вчера на Общероссийском народном фронте. Я делал доклад с разбором вот этой концепции, непонятно кем написанной, в администрации президента. Вроде бы они правильно говорят, что да, в основу будет положен указ президента об основах государственной культурной политики, вроде все правильно, о позитиве они говорят, и тут же красной линией через весь документ проходят абсолютно либеральные попытки утвердить законодательно уже отсутствие любого контроля за тем, что будем делать мы, творцы. А контроль-то нужен. Все очень боятся цензуры. А что такое цензура? Я вот делал вчера доклад, и я это говорил, что такое цензура. Цензура переводится как строгое суждение, взыскательная критика. Разве государство не должно иметь взыскательную критику относительно того, каким оно будет воспитывать грядущие поколения, кому мы передадим Россию? И я приводил вчера слова Пушкина о цензуре. Я сейчас их помню даже почти наизусть, потому что часто их повторяю. Я был потрясен тем, что написал Пушкин, о котором вроде бы наши либералы говорят, он же натерпелся от цензуры, бедный, у него цензором был сам царь. Боже мой, да если бы у меня был бы цензором Путин, я был бы счастлив, чтобы он читал то, что я делаю, и помогал прохождению этого всего. Так вот, что писал Пушкин. Но перед тем, как я это вам прочту и расскажу, я скажу мое мнение. Я сам категорически против тоталитарной государственной цензуры, поскольку мои фильмы, в которых я участвовал, которые я делал, фильмы Тарковского, с которым мы работали, Андрей Рублев, мой Лермонтов, Герман Алексеевский, мы делали проверку на дорогах. Я вот подсчитал, 20 моих фильмов пролежали на полке 250 лет.
В сумме?
Да, в сумме. Ну, как я могу быть за цензуру? Ну, вот что писал Пушкин. Каждое государство, христианское государство, под какой бы формой правления не существовало, должно иметь цензуру. Нельзя позволять проповедовать на площадях то, что каждому в голову взбредет, и государство вправе остановить раздачу рукописи. А разве слово и книга не подлежат закону? А я бы здесь бы добавил и кино, и театр, и все что угодно, что делается в нашем кино, которое падает все ниже и ниже, а наши чиновники говорят, что у нас идет движение вверх. Какое движение вверх? Да, стали появляться фильмы патриотические, но они слабые, как правило. Если анализировать то, что делали до перестройки, там Тарковский, Бондарчук, Шукшин, Кулиджанов, Ростоцкий, Михалков, Панфилов, Ясиляне, Параджанов, ну то есть тут столько имен. А кого мы положим на чашу противоборствующую, так сказать, вот этой чаши гигантов после перестройки? Какие имена можно сюда положить? Ну что, ну есть тот же Михалков, он и прежде работал прекрасно. Появился Хотиненко Владимир, замечательный режиссер. Свое отдельное кино делает Саша Сокуров. Прекрасный аниматор Александр
Петров.
Петров гениальный. Ну кого? Ну, есть, правда, документалисты замечательные, да, там целый десяток, но все равно это мало. А в основном российский кинопрокат стал отделением американского кинопроката, и кинотеатры построены на их деньги, и из нашего народа выкачивают наши деньги, пополняя мощь Голливуда. Поэтому все очень тревожно в кино. Также в театре, боже мой, я узнал, причем из уст президента, он это озвучил, что на театр «Гоголь-центр» было отведено за 3 года 1 000 000 000 рублей. Для примера, на театральный форум «Золотой Витязь» Минкульт отводит каждый год 4 миллиона рублей. Это чтобы мы приняли там 30 театров, чтобы мы арендовали залы театральные, чтобы мы кормили этих людей, чтобы они к нам прилетели, чтобы они жили в гостинице. Как возможно? Поэтому очень много вопросов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Петрович Бурляев, народный артист России, президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорим о кинофоруме, который стартует завтра в Севастополе, и начали говорить о кино. Я тут не могу вас не спросить, вот вы упомянули так вскользь недавние российские фильмы, которые вызвали очень большой положительный отклик. То же самое «Движение вверх», например, или до этого тоже спортивная драма «Легенда 17». И есть такое мнение о том, что это, безусловно, достойное, очень качественное кино, и хорошо, что оно вызывает положительный отклик, но оно одновременно является и победой, и поражением российского кино, потому что сделано по американским стандартам. Даже такое хорошее духоподъемное кино по американским лекалам. А кто-то наиболее такой, может быть, даже глубоко разбирающийся в кино заметит, что, да, более того, по американским стандартам 90-х годов. Вот что вы об этом думаете?
Я не согласен с тем, что говорит наш министр дорогой, это Владимир Ростиславович Мединский. Вот он именно говорит, что у нас идет какое-то невероятное движение вверх. Я, как член общественного совета Минкультуры, анализируя работу фонда кино за истекшие там 8 лет, когда они говорили, отчитывались перед нашим общественным советом, они отчитались так, что все идет потрясающе. Мы создали за эти там 8 лет около 200 фильмов. Все нормально. Потом я делал разбор, и я говорил, ну вот 8 лет вы работаете, создали 200 фильмов, а чем мы можем гордиться? Я лично профессионал, я могу назвать, ну, где-то... Тогда я назвал 5-7 фильмов, сейчас уже я назову 9-10 фильмов, потому что они действительно появляются. Это вот последние фильмы, там, «Салют-7», «Танк Т-34», и сейчас прекраснейший фильм болгарский, этот самый... сербский рубеж, вот этот балканский рубеж, да? Ну, прекрасный фильм. Но вот я не согласен, в принципе, вот с этим понятием «движение вверх». И если взять этот фильм, да, там есть патриотические чувства, да, вроде бы, и вот последние там 3 секунды, когда забрасывают этот мяч, но фильм сделан с очень слабой драматургией, очень вялой драматургией, со слабой режиссурой, с не столь убедительным подбором актеров. Мы делали спортивные фильмы в прошлом веке гораздо лучше, чем этот фильм. Просто он имел успех, потому что люди хотят видеть патриотизм на, так сказать, экране. Ну, и чего? Я думаю, что что-то поменяется только тогда, когда культуру указом президента выведут из рынка. Культура и рынок – понятия несовместимые. И когда мне фонд кино говорит, да, ну, там у нас идут деньги, уже прибыль какая-то пошла, в первый уикенд там фильм «Дневной позор» собрал там столько-то, я не знаю, вот. Все меряют первым уикендом, успехом в первый уикенд. Я приводил пример. Фильм «Андрей Рублев», признанный в десятке лучших фильмов всех времен и народов, это признано планетой, он не имел успеха в первый уикенд. Он был просто положен на полку на там где-то десяток лет. А вот потом фильм вышел, прорвался, и вот он уже 55 лет работает, и он уже перекрыл кассовые рекорды. Но только вот на этом фильме не за 7 дней первые, а за десятилетия возрастал дух нации. Мы открывали нашу историю, мы открыли имя Андрея Рублева, и, может быть, поэтому он вскоре был прославлен в лике святых. То есть многие даже воцерковлялись на вот этом фильме. Мне об этом батюшки говорили. Посмотрев фильм, они пришли в церковь. Так вот, нужно делать не для первого уикенда, а для вечности. А это мы сможем делать только тогда, когда культура указом президента будет выведена из рынка. Культура и рынок, повторяю, понятия несовместимые, у нас разные задачи. У культуры, у подлинной, поднимать дух нации, просветлять и возвышать, а у рынка делать деньги, чем сейчас и занимается наш российский кинопрокат.
Ну, давайте вернемся к кинофоруму «Золотой Витязь», который завтра стартует в Севастополе. Вот на фоне того, о чем даже очень хорошо, что мы об этом поговорили вот до того, как обратились, собственно, к программе кинофестиваля, как конкретные фильмы, конкретные картины, которые вы собрали на фестивале, вот отвечают на те озабоченности, на те вызовы времени, которые вы видите?
За 28 лет мы показали, ну, сейчас еще покажем где-то 180 фильмов новых, в Севастополе из 25 стран мира в этом году будем мы показывать фильмы. Мы уже показали 8500 фильмов, это огромный фонд практически, и год от года уровень кинофорума растет. В этом году... Я говорил, что мы покажем 180 фильмов по всем кинотеатрам Севастополя. Из них 170 конкурсных фильмов, которые будут судить члены международного жюри из разных стран мира. Я уже не могу видеть до показов все эти фильмы. Работает огромный отборочный комитет международный. И в Сербии у нас наши представители, и, значит, Белоруссии, Болгарии, Польши и других странах. И вот они прислали эти 170 фильмов, то есть они больше прислали 500, но мы отобрали 170, потому что не все мы можем показывать нашим зрителям. Все я не могу перечислить, потому что я многого не видел. Но год от года участники форума отмечают потрясающие программы «Золотого Витязя», поэтому, я думаю, здесь будут открытия. Я лично с огромной радостью посмотрел фильм, и это был первый фильм после «Перестройки», после которого наш отечественный фильм, после которого я вышел из зала с чувством глубокой удовлетворенности тем, что я увидел прекрасную драматургию, замечательную режиссуру, изумительный актерский ансамбль, все в целом, музыка, ну, все сошлось. Это «Балканский рубеж». Мы пригласили создателей этого фильма, они приедут, чтобы представить в Севастополе, где уже этот фильм прошел с огромным успехом, приедет режиссер фильма, приедет актриса Милена Радулович, замечательная сербская актриса, приедет актер для меня, новый актер Александр Пампушный, который сделал главную роль. Ну, просто приятно глядеть на этого человека, потому что я вот критически отношусь к нашей актерской братии, тем более после перестройки, когда глядишь на экран и видишь лица вырожденцев просто. А они говорят, что это секс-символы некие.
Как да к ним жестко.
Ну, потому что так есть. Я хочу видеть такие лица, какие были в прошлом веке, когда артист был зеркалом народа. Такие артисты, как Борис Ливанов, Олег Стриженов, Юматов, Тихонов, Бондарчук, Шукшин. Вот это через их глаза говорила душа народа. Вот, и вот стали появляться такие лица. Вот тот же Александр Пампушный, для меня актер новый. Но я с таким интересом и доверием глядел, я профессионал, на игру этого актера. Все перечислять я не буду. Очень повезло жителям Севастополя, они увидят 170 фильмов конкурсных, и мы проведем по традиции конференцию о новой государственной культурной политике в возрождении России. Потому что крайне важно сейчас подкрепить желание президента, потому что я вижу, что у него тоже разные люди там работают. Есть и либералы, те, кто нас тянет обратно. И сейчас будет бой за этот закон о культуре. Он не должен быть законом вседозволенности. А сейчас пока так пытаются заложить. Мы будем только деньги давать, а вы делаете все, что хотите. Мы не будем вмешиваться. Вы можете все, что угодно говорить. И это прописано в концепции. А наши истории, о политике, о современности. Вот все, что хотите, делайте. А как это так? А тогда, значит, опять будут расцветать все эти перформансы, голые особи в Третьяковской галерее, прибивание мошонки на Красной площади, беснование Pussy Riot в церквях и так далее. Как? Государство должно контролировать обязательно.
Ну, эта тема очень такая серьезная, достойная какого-то очень глубокого осмысления по поводу контроля государства. Я понимаю, о чем вы говорите, с одной стороны. С другой стороны, вполне естественно предвидеть возражение о границах этого контроля. Вот вы оговорились уже, что вы против тотальной цензуры, тоталитарного да. государства, само собой. Но ведь те, кто... скажем так, действительно боятся слова «цензура» как огня, понятно, откуда эта боязнь. Это такая вот генетическая память вот о советской цензуре, о прежних поколениях. И поэтому на нашей почве, как мне кажется, вот почве сегодняшнего российского общества, вот эти фантомные боли возникают. У любой разговор о контроле государства сразу за ним маячит вот тот самый тотальный контроль, против которого вы сами выступаете. Как здесь найти какую-то грань, не знаю, разумную середину, или вообще как вот с этой темой быть?
Ну как, очень просто. Во-первых, если так пугает слово «цензура», ну, значит, надо заменить на что-то русское. Значит, я уже об этом говорил. Цензура – это разборчивая критика, да, строгое суждение. Может, так как-то назвать, приблизить, по-русски все назвать. А уже выработан механизм контроля, слава богу, не чиновников. Они боятся слова «цензура» и контроля как чумы. И наш-то министр... культура говорит о том, что нет-нет-нет, мы не вмешиваемся, мы только даем деньги. И дают деньги, бог знает чему, простите. Так вот, уже опробован этот механизм. И этот механизм контроля – Общественный совет при Министерстве культуры Российской Федерации. Вы помните историю с провокационной постановкой оперы «Тангейзер» в Новосибирске. Помните, да?
Да.
Тогда Общественный совет посмотрел эту оперу и вынесли свое суждение. Пригласили в зал Минкультуры создателей, так сказать. Был директор театра из Новосибирска. И я помню, вот, что я ему говорил со сцены. Я так говорил, что счастье ваше в том, что вы живете не во Франции, где всего 4% мусульман, а которые очень быстро разобрались с Шабли Эбдо. живете в России, где 85% отождествляют себя с православием. Зачем вам эта провокация? Уберите ее и играйте эту скучную постановку, если кто-то хочет ее смотреть, ради бога, играйте, но провокацию это уберите. Отказался это делать директор, и тогда министр культуры принял правильное решение. Как генеральный продюсер, он просто уволил этого человека, потому что он генпродюсер. Он этими деньгами распоряжается. Так что общественный контроль должен быть обязательно в виде общественных советов.
Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, актер, народный артист России, президент форума, Славянского форума искусств «Золотой Витязь», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».